Параграф 30. Соловецкий бунт. Приморский север Европейской России, колонии Старого Новгорода, не знавшие крепостного права, таили в себе дух вольности от безусловных приказов Москвы. Сопротивление книжной справе Никона в самой Москве быстро передалось северному центру монашества, Соловкам. Еще до ухода Никона с патриаршества Соловецкий иноческий собор, возглавляемый игуменом Ильей, составил приговор 8 июня 1658 года о непринятии новых книг. В этот момент, по уходе Никона 10 июля 1658 года, из Москвы не раздалось никакого возражения против соловецкого выступления. Бунтовское знамя Соловков как бы молчаливо было легализовано, и из Соловков разливалась открытая пропаганда по всему северу, пока безнаказанно отвергавшая все обрядовые и книжные исправления. Антиниконовская атмосфера Москвы благоприятствовала тому, чтобы соловецкая оппозиция никак не обсуждалась и замалчивалась. Преемник скончавшегося игумена Ильи, Варфоломей, поставлен был на игуменство в Москве в 1660 году без всяких инструкций о принятии входивших в употребление новых книг и обрядов. Почти через 4 года, в 1664 году, Варфоломей вновь был в Москве и был милостиво принят царем. Положение Варфоломея, дипломатически безвластного, было довольно щекотливым. Москва постепенно, состязаясь с Никоном по вопросу о власти царской и патриаршей, практически шла твердо по пути введения новоисправленных книг и давала почувствовать соловецкому игумену, что его монастырское братие стоит на опасном пути. Действительно, в 1663 году, перед поездкой Варфоломея в Москву, она снова связала своего игумена приговором не принимать в Москве никаких нововводных чинов. Когда Варфоломею в 1666 году пришлось быть на Большом Московском соборе, соловецкие иноки обременили его целой писанной протестующей челобитной. Большой Московский собор, одобривший книжные обрядовые исправления, не мог уже замалчивать бунтующего положения соловецкого монастыря и предпринял ряд административных мер к ликвидации бунта. Некоторые монахи были вызваны в Москву для личного допроса, а в Соловки командирован ревизором архимандрит Ярославского Спасского монастыря Сергий с повелением от лица собора быть послушными церковной власти с наложением на непокорных анафемы, а от царя с угрозой жестокими наказаниями. Монахи не приняли Сергия. На царские угрозы отвечали, что они оставят монастырь и уйдут в пустыню, но не покорятся. Изложили это откровенно на бумаге в виде новой челобитной. Москва сменила бессильного Варфоломея и послала в 1667 году нового игумена Иосифа. Иосифа опять не приняли, и бунтовская решимость усилилась. На имя царя бунтовщики отправили новую челобитную с претенциозным заглавием «О вере». Это был уже ультиматум. Монахи писали: «Не присылай, государь, напрасно к нам учителей, а лучше, если изволишь книги менять, пришли на нас свой меч, чтобы переселиться нам на вечное житие». Казначей Геронтий написал и послал в сентябре 1667 года пространную челобитную, которая изложила все мотивы старообрядческого восстания, стала как бы манифестом явившегося на сцену истории старообрядческого раскола. Эта знаменитая отныне челобитная исходила из твердого убеждения, что близится кончина мира, что повсюду в христианском мире идут отступления за отступлениями, что главные отступники – греки, нельзя идти за ними. А между тем Москва совершила уже целую серию отступлений от старой веры. Приводится длинный список отступлений. Вывод – скорее умереть, чем принять этот путь к Антихристу. Царь распорядился оккупировать все береговые вотчины монастыря военными силами и начать фактически островную изоляцию или осаду монастыря. Озлобление осажденных из религиозного превратилось в тотальное, в психологию гражданской войны. В последующем деле о Соловецком бунте читаем. «Воры-сотники, товарищи, про великого государя говорили такие слова, что не только написать, но и помыслить страшно». Главарями бунта оказались живший на покое архимандрит Савино-Звенигородского монастыря Никанор, человек книжный и характера твердого, казначей Геронтий, келарь Азарий и служка Фаддей. В деле о бунте сказано: «А все то пошло от архимандрита Никанора, казначея Геронтия, келаря Азария, да от Фадюшки Бородина». Тяжело было московскому правительству пустить в ход оружие против священных стен монастыря, и потому тактически повели осаду, рассчитанную на то, чтобы взять бунтовщиков измором, и такая осада длилась целых 8 лет. Сменялись главнокомандующие, но цель ускользала из рук. Первому из командующих, Волохову, в 1668 году, а затем Иевлеву, в 1672 году, даны были инструкции потеснить, но не делать приступа и не стрелять по ограде. Это блокада, а не осада, и само снабжение монастыря, по-видимому, не прерывалось окончательно. Во всяком случае, запасы его были предусмотрительно собраны в весьма крупных размерах. Все амбары были полны хлебом. Было всего 90 пушек, 900 пудов пороху и множество снарядов, ядер. В 1670 году бунтовщики первые начали стрельбу по царским войскам. Архимандрит Никанор ходил по стенам и башням, кропил святой водой и кадил пушки, говоря: «Матушки-голаночки, надежда у нас на вас, вы нас обороните». Не все из братьев были согласны решиться на артиллерийский бой. В числе их был и сам Геронтий. Но активисты взяли верх. Царские войска, однако, не стреляли. Блокада тянулась, мятежники утомлялись, приходилось им навинчивать настроение. В конце 1673 года собрался монастырский собор. Постановлено за великого государя богомолье оставить. Иеромонахи и священники отказались это делать. Их бросили в тюрьму на голодовку. Началось внутреннее разложение. Стали увеличиваться перебежчики по льду в царский стан. От голодовки началась цинга. Умирали во множестве без причастия. Хоронились без чинного отпевания. Наступал решительный момент. Из Москвы от царя пришел приказ искоренить мятеж. Мещерский приступил к тесному обложению и осадным работам. Перебежчик, старец Феоктист, указал воеводе секретный ход в калитку у Белой башни. Войско проникло внутрь ночью 22 января 1676 года. Военная победа не изменила духовной атмосферы Севера. Во время осады вереница богомольцев, возвращавшихся безуспешно от стен осажденного монастыря, были повсюду пропагандистами о страдающем благочестии и нечестии царя. 29 января 1676 года, как раз после победы, скончался царь Алексей. Поползла легенда, что перед смертью царь познал свое преступление и посылал приказ отступить, да было уже поздно. Побежденные монахи прославлялись как новые страстотерпцы преподобно-мученики. Новое царствование Федора Алексеевича оживило надежды на возможный поворот в церковной политике. Как только весть о новом царе дошла до Пустозерска, Аввакум написал молодому царю просительное послание. Это смесь традиционной преданности и фанатичного наступления. Он именует царя блаженным и треблаженным и обращается к нему: «Милостив буди мне, Господи! Помилуй меня, Алексеич, дитятка красная церковная. Тобою хочет весь мир просветитися, а тебе люди Божии расточенные радуются, что Бог дал нам державу крепкую, незыблемую. И если не ты, по Господи Бозе, кто нам поможет?» А вот и программа Аввакумова. Как в экстазе он восклицает: «А что, царь-государь, если бы ты мне дал волю, я бы их студных и мерзких жеребцов, что Илия пророк, всех, что собак перепластал в один день. Сперва Никона собаку рассек бы начетверо, а потом и Никониан. Бог судит между мною и царем Алексеем. В муках он сидит, слышал я от Спаса, и то ему за правду». Тут Аввакум хватается за ветхозаветную секиру. А раньше, в житии своем, он считал физическое насилие делом Антихристовым. Чудо, как то в познание не хотят прийти. Огнем да кнутом да виселицей хотят веру утвердить. Которые-то апостолы научили так, не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить, еже бы огнем да кнутом да виселицею веру приводить. Татарский бог Магомед написал в своих книгах ситце, не покоряющихся нашему преданию и закону, повелеваем их главы мечам подклонить. А наш Христос ученикам своим никогда так не повелевал. Идти учители явно, яко шиши антихристовы, которые, приводя в веру, губят и смерти предают. По вере своей и дела творят таковы же. Это был последний поклон Аввакума царю. 1 апреля 1681 года Аввакум вместе с другими союзниками был предан жестокой, чуждой России, заимствованной с Запада, огненной казни за великий на царский дом хулы. Казнимых ввели в огромный дровяной сруб. Окружающий народ стоял в ужасе, сняв шапки. Аввакум, жестикулируя двуперстным крестом, выкликал: «Будете этим крестом молиться, вовек не погибнете, а оставите его, городок ваш погибнет, песком занесет. А погибнет городок, настанет и свету конец». Сжигание преследовало цель пресечения почитания могил и останков. Но со временем на месте казни появился крест, называвшийся Аввакумовым. Его власти не истребляли. Аввакум, конечно, канонизирован старообрядцами, и лик его изображался на иконах.